счастливо. Ну, Псалом 33, там он сказал второй стих: «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему не пристану в устах моих». Это видимо, что его понятие благословления не было чистой музыкой. Он не имел в виду, что благословление значит вот поет песни. Поет вот песни. Нет. Потому что он был царь, Давид. Он был очень занятый человек. Он управлял вот целым государством. И так это не было возможно, что он был такой человек, который вот круглосуточно как-то поел вот песни Богу и музыку занимался. Нет, он был очень занятый человек. Просто по-мирской, по-человечески. Но он здесь писал, что благословлю Господа во всякое время, постоянно. Я хвалю Его имя. Как это может быть? Он, видимо, имел в виду, что благословение для него, как понятие, было в том, что он постоянно как-то был благодарен Богу. То есть мы сможем жить, быть очень даже заняты в нашей жизни, как Давид был очень занят человек, а все равно имеет дух благодарности. Это важно. Пятый стих. Кто... шестой стих. Кто обращал взор к Нему, то есть к Богу, те просвещались. Значит, мы сможем как-то обратить наше лицо, взор к Богу. Но это только возможно, если у нас очень чистая совесть. Иногда я думаю, ну как я могу вот смотреть, но поднять лицо к небу, когда Иисус сказал, что ну, в этом притче, что был фарисеем, вот так молился, смотрел Богу, и он был лицемер, и тот грешник просто не мог даже поднять лицо Богу, а просто сказал, ну прости меня, Господи, я грешник. И Иисус сказал, что вот это мой человек. Но все равно, наоборот, мы сможем, в одном плане, мы сможем даже поднять лицо Богу и молиться, поскольку мы верим, что Бог мне простил. Просто в практическом плане это неплохой эксперимент. Сможешь ли ты обратить вот лицо в физическом плане, поднять лицо к Богу и молиться вот так? Смотреть туда в небо, на облаках, в небо и молиться. Это сложно. Почему? Потому что у нас все правильно имеем вот совесть в нашей грешности и нашей вот слабости. Но это тоже, ну, как сказать, хороший вот эксперимент, хороший вот шаг сделать, чтобы проверять. Это хорошая проверка. Проверять на самом деле состояние нашего совести. Если мы на самом деле верим, что Бог мне все простил, мы, наверное, сможем как-то потихонечку да, смотреть в небо, зная, что да, я не тот человек, но Бог мне простил, и я это верю. Восьмой стих. Ангел Господен ополчается вокруг боящихся Его. Значит, что ангел есть у каждого из нас. Написано «ополчается». Немножечко странно понять, что это значит. Но это значит, по-моему, что тот ангел в одном плане постоянно с нами. Не только когда у нас какой-то кризис, и вот волк от нас, вот кричим, вот какой-то крик от нас в Богу, и Бог как-то «Ой, вот он там есть проблем, быстренько давай, отправим туда ангел». Да нет. Получается, что вот постоянно как-то с нами. И говорится об этом также в 16 стихе. Очи Господни обращены на праведников. Я думаю, что око Господне или очи говорится тоже у ангелов. Я предлагал, что вчера, по-моему, что ладно, Бог может все делать и все знать, но все равно Он решил употреблять то, что я называл механизм, какую-то механику, какой-то способ, какую-то систему. чтобы все узнать, чтобы все сделать, все творить. Я предлагал, что это через систему ангелов. И этих ангелов являются его, как в 16 стихе написано, очи Господни. То есть они передают ему информацию, можно сказать. Откуда он знает, в каком плане у него есть око здесь на земле, через его ангелов, которые постоянно ему сообщают состояние, допустим, нашего сердца, пока мы здесь сидим. Все то, что у нас есть, фактически информации, как сказать, они передадут Богу. И пока мы здесь сидели, уже час мы здесь в этом зале сидели. Я уверен, что у наших ангелов, ну, просто сообщили Богу, что есть, как есть, что, кто думает, о чего сообщили. 21 стих написано о Боге. Он хранит все кости Его, ни одна из них не сокрушится. 20 стих написано: много скорбей у праведного. А у этого праведника все кости его, как-то Бог будет хранить, и ни одна из них, то есть кости праведника, не сокрушится. А тот стих, 21 стих, мы знаем, цитирован в Новом Завете, об Иисусе. Помните, когда военные пришли и сломали кости этих двух разбойников, они видели Иисуса, очевидно, что он уже умер, и не сломали его кости. И написано, они так и сделали, потому что написано, ни одна из них не сокрушится. Итак, здесь мы читаем, когда мы читаем 20 стих о праведник, много скорбей у праведного, это говорится именно особенно об Иисусе. Потому что следующий стих цитирован в Новом Завете об Иисусе. Но мы являемся телом Иисуса Христа. Поскольку человек принимает крещение во Христе, то тот человек является вот член Иисуса, можно сказать. И к Ефезянам написано, 5 глава, что мы являемся, в этом символическом плане, мы являемся Его кости. Мы являемся вот Его кости. Это к Ефезянам 5 глава, 30 стих. Я просто прочитаю. Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от кости Его. Мы члены тела Его, от кости Его. Мы являемся вот кости Иисуса. А написано, что они будут страшно страдать, его кости страшно страдали через целый тот способ распятия. Это способ мучения, специально придуман, чтобы мучить кости до конца. Но написано, что ни одна из них не сокрушится, не сломается. И вот мы здесь, каждый человек, который принял крещение во Христе, мы являемся его кости. Пророчество здесь о том, что эти кости страшно будут страдать, но не сломаются. То же с нами. В конце концов, хоть мы умрем, мы не сломаемся. Потому что Иисус придет, и мы будем участвовать на этом же воскресении. И мы будем жить вечно. И это да, это так. Еще есть вопросы, комментарии?
Есть.
Сейчас, Иван, и потом.
Сортир этот оригинальный представляет собой непорно акростих, где одна буква еврейского алфавита соответствует стиху. Ну, здесь одна буква пропущена, а одна буква используется дважды. Но перевод с еврейского языка, чтобы использовать букву, невозможно. Поэтому не получается это такое. Ну, псалтирь этот подразделяется на две части. вес. Значит, стихи с 2 по 11 это уроки, извлеченные Давидом из жизненного опыта. И сопровождающие соответствующими выводами. А с 12 по 23 просто наставление на путь истины, практические советы в тяжелых жизненных обстоятельствах. Ну, например, начиная с 12, секрет благополучной жизни. И первый секрет. Необычный секрет. Удержи язык свой. Это стих 4. Удержи язык свой. Стих 14. Удержи язык свой от зла и устами своими от коварных слов. Это он был простый, но очень важный. Я, например, убедился сам очень часто, когда язык мой не удерживал и очень страдал от этого. Ну и начиная с стихи 16 по 19, секрет преодоления жизненных различных невзгод. Ну, жизненным невзгодом здесь указывается на основном, нужно обращаться к молитве правильно. Молитва. Стих 19. Это близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Здесь приводится мысль о тесном родстве. Господь не только не просто находится рядом, но и воспринимает наши страдания как свои собственные.
Спасибо. Еще? Спасибо, Иван. Интересно, что-то с буквы в алфавите. Алексей?
Здесь есть возможность ответить, когда меня спросили, а как это ты общаешься с Богом и как это происходит? Может быть, это и самообман, вы можете сказать, но я пытаюсь объяснить. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Я работаю расписчиком объявлений. И вот у меня получилось однажды так. Мы поклеились верой объявления, все в наших понятиях мы правильно сделали, везде объявления наши висят. Мы эти объявления видим. А работодательница говорит, нет ваших объявлений, нигде не могу найти. Вы их что, куда вы их деваете? В общем, с ее стороны была какая-то агрессия. И я как по-человечески в душе, какая вот нехорошая женщина. Ну, не знаю, мне вот, к сожалению, вначале идет плоть, а потом, правда, дух. Вот. И я вопрошаю Господа, потому что все-таки я как умом понимаю, что все, что происходит в моей жизни, это не человек. Человек это его сосуд, который он использует. Это Бог что-то через нее мне говорит. Ну, первое время не понимаешь, потому что Бог дарит понимание. И вот молюсь, прошу Господа, в чем дело? Как бы, там, я даже кратко могу сказать, там была очень история, что чуть не до суда она хотела дойти, что вот у нас деньги ты забрать, но вперед нам заплатил. Вот. А говорим, поехали вместе. Вот другие, допустим, поедут вместе, и мы находим объявление. Бывает так, что она ищет в одном месте, а мы поклеили в другом, где могли. Не хочет ехать, говорит, я там знаю, я так вижу, что их нет. И вот, когда вот долго-долго молился, мне Господь показал мой грех. Я исправил грех, и все нормально стало. Вот это я называю живое общение с Богом. То есть Бог мне указывает, ну, во мне самом Господь показывает, вот ты видишь, что ты тут сделал? Исправил. Когда это исправится? Вот такое у меня есть живое общение. Вот когда я прочитал этот стих, я взыскал Господа, и Он услышал меня. И от всех опасностей моих избавил. Вот в этом мое живое общение.
Мне кажется, для нашей интересии все особенно актуальны эти два стиха, 14 и 15. Удерживая язык свой зла, места свои от коварных слов, и уклоняясь от зла, делать добро, и мира следует за ним. Ну, конечно, здесь мы зло друг другу не желаем, но бывает, наш язык так разойдется, что такого он говорит, потом думает, зачем я такое говорю? Он же этого не заслужил, да, и самому бывает даже стыдно. А требовать мира, то надо пойти и признаться, что я тебя обидел, оскорбил, и попросить прощения. Но это, оказывается, еще труднее, чем говорить.
Да.
Это самое сложное, самое трудное. Это попросить прощения и просить кого-то. Даже не там больших врагов, а даже таких мелких врагов. Трудно, самое трудное. Но это надо все предупреждать.
Удерживать язык, удерживать вообще себе. Это суть христианства. Ну, самоконтроль, бороться за самоконтроль. И поэтому наше понятие, что дьявол или сатана не существует, и то есть в этом классическом смысле, это довольно важно, потому что суть этого в том, что нам должны сам себе удерживать, нам надо сам себе вот контролировать. Это нельзя просто обвинять вот какой-то дракон, какое-то существие вот там, внизу или там, в небе. Нет, нам должен сам себе удерживать. И это вот суд в практическом смысле христианства. Ладно, Белева.
Видимо, отношусь к мнению других товарищей, но все-таки я возражу. Почему? Потому что те ссылки, которые делают наши братья и сестры, они маленькие, ничтожные в понимании, не решают никакие вопросы. Ведь суть примера приводится не на маленьком человеке, хотя о нем и говорится. Вот мы считаем псалом, я не буду, значит, отвлекаться от точек, почитаю, что написано. Благословляю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Кто это пишет? Прошу прощения, брат, не в обиду, не расклейщик афиш. И не тот, кто кого-то за столом, значит, толкнул. А человек очень занятой. Это царь. Как я понимаю это слово и пытаюсь, значит, чтобы вы меня поняли и разделили. Первое, это, значит, второе, 30-го псалма, говорит, уверенность. Царь Давид был уверен, что он делает это во благо Бога. С его благословения. И вот это слово, значит, что в любое время он не сомневался, что не шкурные вопросы решает, а он решает государственные вопросы в рамках назначенного его полномочия Бога. И он уверен был, что он их делает в любые времена, днем и ночью. Спит он царем, а не нищим. Делает он царское дело в любой постаси, даже при его куше. Поэтому главное, все-таки уверенность. Все.
Максим, кто? Люда, Андрей.
По поводу времени. Мы смотрим это с точки зрения времени, день-ночь. Но тут конкретно было сказано, во всякое время само по себе, когда плохо, когда хорошо ему. Он написано, во всякое время. И именно в 20 стихе конкретно указано, много скорбей у праведного, и от всех избавит его Господь. Если дословно взять, много проблем у праведного, но эти проблемы Господь решит. Он конкретно не говорит, Давид, что у праведного никаких проблем не будет, что у нас все будет хорошо.
А это уже передергивание, я этого не говорил.
Это передергивание.
Я этого не говорил. Это объединение неправильное. Я сказал...
Галера, все.
Конкретно сказано, есть проблемы, нет проблем. Будет хорошо, когда хорошо он благословляет, если почитаем Псалтырь, когда Давиду было хорошо, когда его Бог благословил, он благословлял Бога.
Это
когда Давиду было плохо, он все равно благословлял Бога.
Юля.
Вот я с Геннадием братом солидарно, можно сказать, сказала тоже, что я хочу сказать. Валер, ты говоришь, что вот царские дела, эта глава написана как раз, когда Давиду было очень плохо, он жизнь свою спасал. И тем не менее, он не роптал и там не оправдывался, он просто уповал на Бога. И вот стих 22. Убьет грешника зло, не Бог покарает или убьет, а грешник сам навратит на себя, навлечет вот эти все свои проблемы и скорби. А тому, кто уповает на Бога, вот именно разрешатся все его проблемы, все эти узы. И ненавидящие праведника погибнут. Ясно, понятно, что праведников среди нас вообще живущих нет. Но люди, вот стих 4. Величайте Господа со мною и превозносите имя Его вместе. То есть когда люди все вместе, есть рабы Божии, то есть рабы, люди, следующие Его заветам, вот тогда и Господь обратит свое лицо на нас, и даже если мы смертное тело, то Он сохранит нашу душу живую. А те, кто уповают на зло, те погибнут. А никто, уповающий на Бога, не погибнет. То есть все мы будем в Царстве Божьем, если мы будем следовать Его заветам, будем рабами Божьих заветов. И будем вместе славить Бога. А когда люди вместе что-то делают, они не чувствуют вражды между собой или какой-то неприязни. И поэтому Геннадий правильно сказал, если мы уповаем на Бога, а рядом с находящиеся с нами братья и сестры, просто другие люди смотрят на нас и не видят различия между злым, хорошим, и все одинаковы. О какой молитве Богу может идти речь? Вот когда мы проникнемся добрыми чувствами, дружественными чувствами, братскими, сестринскими, вот тогда у нас все будет хорошо. И вот тогда душа успокоится, и Царствие Божие откроется.
Можете ответить?
Нет, сейчас, Андрей.
На 9 стих он просто вспомнил, напомнил мне один момент в жизни. И то, что вот вчера нам было задание давало сейчас. По поводу того, как можно лучше проповедовать или как-то вообще язык найти с людьми. И вот как-то однажды, вот 9 стих я использовал для проповеди человеку, который был полный атеист, то есть прожил 70 там почти лет, и при этом был полный атеист, то есть человек такой, технического склада ума. И когда мы с ним общались, я говорил, хорошо, там ты считаешь, что есть Бог. Почему я его должен любить? Почему вот везде написано, любите Бога, там бойтесь Бога, почему я это должен сделать? И вот я ему как-то однажды пришло в голову вот этот 9 стих. Вкусите и увидите, как благ Господь. Я сказал, если хорошо вы не верите, у вас наверняка есть какие-то проблемы, какие-то в жизни, какие-то. Попробуйте проверить Бога. Вкусите и увидите, как благ Господь. Как помним, неоднократно в Библии была как шерсть, да, то мокрая, то сухая. Люди проверяли Бога. И вот для таких людей однажды это какое-то принесло какой-то плод. Я думаю, просто поделиться своим опытом, что вот таким людям, полным атеистам, можно напомнить что-то. А вы проверьте, просто возьмите и что-то загадайте. И действительно, Господь это делал неоднократно. Неоднократно, и Библия это подтверждает. А еще я хотел, я хотел обратиться. Такое слово произнесли, что остальные комментарии ничтожные. А как вы понимаете, мне кажется, вы все стихи можете прокомментировать. Вот такой стих, на перемене, если можно, мы бы с вами пообщались. Вот такой стих. Каждый почитает другого высшим себя.
Вы неправильно поняли мою трактовку.
Ничтожно в отношении... Я вам просил на перемене.
Хорошо. Можно я только пару слов?
Нет.
15-е...
Нет, Валера, дождь дальше. Потому что уже будет 2 часа за наше чтение. Ладно, Матфея 19.